4. Но-но.
«Шатле, к тебе пришли!»
Анаис не откликнулась. Она лежала на кровати, тупо уставившись на свой тюремный номер, одна в 9-метровой камере. Само это одиночество было роскошью, хотя она о ней и не просила. Кровать, стол и стул здесь можно передвигать. И это тоже роскошь. Ее не перевели в блок для особо опасных преступников, где все намертво прикручено к полу. Накануне все развлечения свелись к поездке в автозаке и к беседе с социальной служащей, а затем и с начальником СИЗО, объяснившим ей правила внутреннего распорядка. Кроме того, ей пришлось раздеться догола и подвергнуться медицинскому осмотру, в ходе которого у нее взяли мазок. Ничего особенного у нее не нашли, разве что докторша сделала пометку о ее израненных руках.
«Эй, ты что, оглохла?»
Анаис оторвалась от двухъярусной кровати. Она лежала на верхней полке. Окоченевшая от холода, она взглянула на часы. Их ей оставили. Еще одна поблажка. Всего-то 9 утра. Казалось, ее мозг вылит из бетона. Того самого, из которого построены гигантские корпуса тюрьмы Флёри-Мерожис. Она послушно последовала за тюремщицей. В коридор выходили запертые двери камер. В рассеянном свете глаза скользили по стенам, полу, потолку. В женском следственном изоляторе все было серым, бежевым, бесцветным. И повсюду стойкий запах дезинфекции. Снова щелчок. Еще одна дверь. В такое время посетителем мог оказаться только полицейский или адвокат. Официальные лица. Еще один коридор, и снова замок. Из-за закрытых дверей доносится бормотание телевизоров, застарелые тюремные запахи. Кое-кто из заключенных уже в мастерских, а некоторые свободно разгуливают по коридорам. Такое разрешено только в женском СИЗО. Охранницы в белых халатах подкатывают коляски к яслям. Во Франции женщины, родившие в тюрьме, вправе оставить ребенка при себе до 1,5-годовалого возраста. Электронный замок, рамка металлоискателя, проверка тюремного номера. Анаис очутилась в коридоре, состоящем из застекленных и зарешеченных отсеков. В каждой кабине стоял стол и 2 стула, двери из многослойного стекла. За одним из стекол Анаис разглядела своего посетителя. Солина в поднятых на лысую голову очках.
«Ну вы и наглец», — сказала она, оказавшись перед ним. За спиной у нее захлопнулась дверь.
Солина открыл стоявший у его ног портфель.
«Мы могли бы говорить друг другу ты».
«Чего тебе надо, ублюдок?»
Солина улыбнулся и положил на стол зеленую папку.
«Сразу видно, как здорово мы с тобой ладим. Присаживайся».
«Ты не ответил».
Он накрыл папку ладонью.
«Вот мой ответ».
Анаис взяла стул и уселась.
«Что это?»
«Клиент, которого ты ищешь. Оскопленный бродяга, найденный 3 сентября 2009 года под Йенским мостом».
Тут же все всплыло у нее в памяти. Рисунки нарцисса, перекошенное лицо, кремневый топор, изуродованный труп. Она неважно знала Париж, но почти не промахнулась, опознавая мост.
«И зачем мне это?»
Он перевернул папку и подтолкнул к ней.
«Взгляни».
Она открыла папку. Полный отчет по делу. Фотографии, планы, отчет о вскрытии, протокол осмотра места происшествия. Сначала она проглядела пачку цветных фотографий размером с почтовую открытку. Голый мужчина лежал под темным сводом моста, между ног у него что-то чернело. Тело казалось непропорционально длинным. Белая кожа по контрасту с грязной землей будто светилась. Она подумала, не говорит ли эта бледность о том, что из него выпустили кровь. Лица, зажатого под камнями мостового пролета, не разглядеть.
«Вы его опознали?» —
спросила она едва слышно.
«Юг Ферне. 34 года. Хорошо известен нашим службам. В 2008-2009 участвовал в манифестациях детей Дон Кихота».
движение за права бездомных и принятие закона, гарантирующего каждому гражданину Франции право на жилье.
Горлопан, каких мало. В жизни палец о палец не ударил. И еще боролся за свое право бездельничать.
Анаис не поддалась на провокацию. Легавому только того и надо. Есть зацепки?
Никаких. Ни следов, ни свидетелей. На рассвете его обнаружила водная полиция. Едва успели убрать труп до того, как появятся речные трамвайчики с туристами.
Рана крупным планом. Низ живота буквально искромсан. Каким-то варварским орудием. Топором, который нарисовал нарцисс. Орудие явно играет роль в ритуале преступника. Наверняка здесь замешан какой-то мифологический сюжет. И тут же ей вспомнился второй рисунок. Тот, где убийца с перекошенным лицом швыряет в сену гениталии. Жест, наделенный сакральным смыслом. Откуда нарцисс знал такие подробности? Он и есть убийца.
Кто ведет расследование? Уголовка?
Смерть и бомжа? Ха, держи карман шире. Дело передано третьему подразделению судебной полиции.
И что они нарыли?
Да говорю тебе, чёрта лысого. Работают дознаватели, опрос в окрестностях, осмотр местности, лабораторные исследования. Да еще про формы ради допросят пару бродяг, и все. Спишут на сведение счетов и закроют дело.
Характер увечий не вызвал подозрений?
Бомжи на все способны. Чему тут удивляться?
А как насчет нехватки крови в трупе?
Рана порядком кровоточила.
«Да нет, я спрашиваю, не выкачали ли из него нарочно литр другой крови?»
«Ни о чем таком я не слышал».
Анаис листала документы. В углу папки она заметила имя следственного судьи — Пьер Волатре. Ей вспомнились два других убийства. В Марселе — Икар, следственный судья Паскаль Андре. В Бордо — Минотавр, следственный судья Филипп Легаль. Это уже не уголовное дело, а какое-то сборище судей.
И что теперь? Возобновить расследование?
Сначала придется уломать прокуратуру. Им надо разобраться в этом бардаке. Хорошо бы доказать им, что это убийство может входить в серию «Икар Минотавр».
То есть отыскать миф, к которому оно отсылает?
В точку. Ну а пока двух картинок маловато, чтобы машина снова заработала.
Анаис поняла намек.
«И тебе нужна я, чтобы найти этот миф?»
«Я тут подумал, что тебе ведь все равно здесь нечем больше заняться». Он смотрел ей прямо в глаза. «Я не откажусь от твоего предложения только из-за того, что ты угодила за решетку».
«Предложение?»
«Работать вместе».
«Здесь?»
«Работа на земле тебе пока не светит, красотка». А вот чтобы пораскинуть мозгами, лучше тюряги ничего не придумаешь.
Она и поняла, что у нее есть козырь.
«А что там с моим делом?»
«Следственный судья скоро тебя вызовет».
Она резко наклонилась вперед, Салина отпрянул. Он еще не забыл вчерашний плевок.
«Вытащи меня отсюда!» — прошипела она.
«Отыщи мне миф!»
Торги завершены. Цена заявлена.
«У кого мое дело?»
«У ОБОП, то есть у меня. Нас интересует перестрелка на Монт-Аламбер».
Она схватила несколько фотографий.
«А это?»
Солина улыбнулся.
«Если удастся доказать связь между тремя убийствами, привлечь уголовку мы всегда успеем. Ну а вдруг мы и без них найдем убийц? Я просто прусь от мысли, что мы их обставим, красотка». Беда в том, что отдел розыска беглых преступников вот-вот начнет поиски Януша.
Сулина выдавал желаемое за действительное. Дело у него в любом случае отберут. Ему оставалось надеяться на сенсационный успех. Вот зачем она ему понадобилась. Не для того, чтобы копаться в греческой античности, а чтобы анализировать каждую деталь — складывать фрагменты головоломки, продолжить расследование, которое она начала в Бордо. Она склонилась над снимками. Кое-что бросилось ей в глаза.
«Этот тип был очень высокий, верно?»
Примерно 2 метра 15 сантиметров. И член у него, небось, с добрую саблю. Просто чудовище. Так что корыстный мотив можно исключить. Вряд ли кому-то подошли бы его причиндалы. Разве что убийца собирался спрятать их в ножны.
В крови обнаружили следы героина?
От тебя ничего не скроешь.
Нарик?
Скорее, алкаш.
Последние сомнения отпали. Третий в списке убийц с Олимпа. И еще одно ее предположение вновь подтвердилось. У убийцы есть дар убеждения. Он уговорил великана сделать себе роковой укол. По ассоциации она вспомнила, что Филипп Дюрюи упоминал человека с закрытым лицом, прокаженного. Тут же ее кольнула мысль об асимметричной физиономии на рисунке. Больше похоже на этническую раскраску, чем на маску из греческой трагедии. Она закрыла папку, вновь ощутив между всеми этими фактами смутную связь, которую ей никак не удавалось сформулировать.
«По рукам», — сказала она. «Вечером я тебе перезвоню».
Сулина тяжело поднялся со стула и взял свой портфель.
«Завтра ты встретишься со следственным судьей».